Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Издательство «Даниловский благовестник».
Была тема, конечно, брака – это центральная тема человеческого жития. И мы знаем, что поскольку подавляющее большинство людей именно идут по этому пути, то здесь и возникает наибольшее количество проблем и вопросов, на которые часто мы просто не находим никакого ответа. Действительно, никакого ответа. Потому что проблема совершенно возникает часто парадоксальные, в полном смысле этого слова. Влюбленные люди любят друг друга, не могут жить друг без друга, встречаются и звонят, я не знаю, что только делают, пишут письма и мечтают непрерывно. Проходит после брака небольшой период, и начинаются конфликты. Причем очень нередко, а сейчас, вы знаете, статистика просто трагическая буквально. 50%, может быть, даже больше, браки распадаются. Причем распадаются не только в возрасте молодом, но даже и люди, прожившие буквально просто десятки, может быть, больше, чем полжизни, уже прожившие, и вдруг они убеждаются, что не сошлись характерами. Вот такова странная и действительно парадоксальная ситуация. Что случается? Вдруг действительно искренняя любовь, никакой лицемерности, все кажется чисто и прекрасно, и вдруг такие странные последствия. Есть две причины, можно назвать. Одна из этих причин, можно сказать, основополагающая, глубокая, фундаментальная. Другая причина, вторичная, вернее, она даже, может быть, не столько вторичная, сколько, я бы сказал, связана с традицией. И их обе, конечно, надо назвать. Первая причина, фундаментальная причина, которая действительно должна на себя обратить полноценное внимание каждого человека, не только желающего вступить в брак, но и находящегося в браке. Первая причина, на которую, к сожалению, мы меньше всего обращаем внимание. Это причина духовного порядка. И, можно сказать, и духовная причина. Вы обратите внимание, что мы все время ищем от других людей уважения, привета, доброго слова, любви. Мы все время ищем от других людей. Я не хочу сказать, что сами мы ничего не делаем. Мы что-то делаем. Но делаем, конечно, несравненно меньше того, что мы ищем. Первая причина заключается в том, что мы очень, я бы сказал, невнимательны к своей жизни и невнимательны к тем принципам жизни, на которых только и может строиться жизнь человека. Мы часто рассматриваем, даже верующие люди, рассматриваем Евангелие как какой-то некий придаток нашей жизни. Наша жизнь – это вот это, вот все наши, вот эта суета, работа, общение, поездки и так далее, еще раз суета и так далее. Это жизнь. А христианство, церковь, заповеди, там, богослужение – это какой-то придаток к нашей жизни, какой-то привесок. А уж если говорить даже о том, к чему призывается каждый христианин, там молитва, допустим, утром, там вечером, днем воспоминание Бога, какие-то церковные установления, типа поста, там посещение богослужений, то это вообще мы смотрим как некую определенную просто как привесок и нагрузку. Как, к сожалению, то, что вот, требуется, поскольку я же православный, то, к сожалению, вот праздник, надо сходить, в воскресный день. Пришел пост, неудобно уже как-то перед самим собой. Но это, понимаете, как воспринимается? Как воспринимается? Не как часть моей жизни, а именно как какая-то что-то такое, ну, к сожалению, что на мне это висит, и от этого как бы не знаю, ну, невозможно избавиться, приходится нести. Вот надо утром читать молитву, вечером то же самое, но это так скучно, так это не хочется, просто сущая беда. Мы не обращаем внимания на, если хотите, существо, на существо жизни своей души. Откуда все появляются, все настроения у нас? Ведь неужели это непонятно? Откуда все это? Апостол Иаков прекрасно пишет: Бог никого не искушает, но каждый искушается влекомый, увлекаемый, то есть, своей страстью. Мы не обращаем внимания на одно из главнейших, а можно сказать, центральное положение христианской веры. Коли пришел на землю для людей, для спасения людей, не какой-то, знаете ли, святой, не какой-то даже пророк, а пришел сам Бог, воплотился. О чем же, значит, это может идти разговор? Что такое? Если у меня была царапина какая-то, неужели я бы начал звонить повсюду и звать светил мира? Что мне делать? Я царапал. Или заноза у меня вонзилась. Сказали, ну совсем человек сумасшедший, да? Когда мы ищем светил врачебных, медицинских, когда они к нам, если хотите, приходят, когда у нас что-то происходит такое, что никто уже помочь не может. Говорят, или-или. Или смерть, или вот этот вот, уже величайшее светило медицинское, может только что-то дать, такие рекомендации, которые могут спасти человека. Задумываемся ли об этом? Пришел Христос. Даже Иоанн Креститель, величайший из рожденными женами, совсем не он спаситель. Он только указывает на того, кто, и это Бог. Бога-человек. Если бы мы задумались над этим, хотя бы просто задумались, вот, сели подумали, то мы, наверное, пришли бы, естественно, к такому умозаключению, что значит, наше состояние, вот это, которое мы все называем естественным, нормальным, и мы чувствуем себя нормальными, правда же? Попробуйте мне сказать, что я ненормальный, вы тогда узнаете, какой я нормальный. Сразу вам станет все ясно. Мы чувствуем себя нормальными, хорошими. Это же реальность. И вдруг ко мне зовут кого? Медицинское светило. Ты что, пришел? Ты откуда взял? Я здоров. Вот наше самосознание. Почему об этом приходится говорить? Вот это величайшее заблуждение – с христианской точки зрения, который присутствует в каждом из нас. Мы не видим то болезненное состояние, ту пораженность, которая присутствует во мне, что потребовалось самому Богу воплотиться и прийти для спасения меня. Вот где корень. Вы чувствуете? И вы знаете, когда хотят выяснить причину какого-то заболевания, то ищут, где оно, где? Где самый этот импульс? Где эта точка, из которой вот это начинает развиваться болезнь? Где она, главная причина? Вот здесь главная причина всех настроений человеческих. Вы слышите? Всех. И семейных прежде всего. Поскольку семья является началом, вот эти, ячейкой, первичной ячейкой общества. Если хотите, первичной ячейкой нации, государства. Она является. И здесь мы видим именно в семье вот это прежде всего ту причину, которая создает все настроения нашей жизни. Пока я вижу себя хорошим, все, не подходите ко мне, иначе отскочите в ужасе от моей хорошести. Только больной может сочувствовать больному, Только сам пораженный тяжелым заболеванием великодушно может отнестись к стонам, крикам, если хотите, просто к ненормальным экзальтациям другого больного человека. Он понимает, это же больной. Ну что вы сделаете? Вот, войдите в дом психически ненормально. Что, мы будем возмущаться, да? Когда человек начинает выделывать неизвестно что. Нет. Мы понимаем. Вы слышите? Тут мы понимаем. И относимся соответственно. Как соответственно? Не в том смысле, что мы угождаем. Человек хочет бить все, крушить и ломать, и мы говорим, ну что ж, он больной, значит, круши и ломай. Нет. Мы понимаем, мы сочувствуем, но принимаем меры. Но эти все меры с чем соединены? Я обращаю внимание. Вот центр. С чем соединены все эти меры? Часто смирительные рубашки одевают, связывают, приковывают. Прямое насилие приходится... Но с каким настроением? Не с осуждением, не с враждою, вы слышите? Не с ненавистью, а с чем? Сочувствием. О, как это велико! Мы видим, это больной человек. Мы понимаем, что он больной. Он ведет себя ненормально, поскольку он больной. Вот здесь, исходя вот из этого важнейшего момента, мы можем найти некий ключ и к пониманию всех тех проблем, которые возникают в семье и в обществе. Будем говорить о семье. И к решению главнейшей задачи – как быть? Что делать? Известный человеческий вопрос. Христианство утверждает, мы все больны. Убедиться в этом ничего не стоит. И мы в этом убеждаемся каждый день. Но непрерывно мы убеждаемся. Ну, правда же, мы непрерывно раздражаемся, мы непрерывно осуждаем, непрерывно завидуем, объедаемся, я не знаю, что только делаем. Стоит только чуть-чуть посмотреть что на себя. Ну, чуть-чуть. Совсем немного посмотреть и увидеть действительно, кто я есть. Когда Давид, пророк, немножко открыл глаза, то он сказал, я червь, а не человек. Червь, который ползает в грязи по земле, а не человек. Кстати, скажу вам, что вся задача той науки, которая называется аскетикой, христианской аскетикой, православной даже, я бы сказал, аскетикой, потому что это очень важное подчеркивание, православной аскетики. Вне православия, увы, все далеко не так. То, что называется православной аскетикой, первейшей своей задачей имеет какую? Указывает путь, на котором человек, искренне ищущий спасение, ищущий, естественно, благо, так как такового, увидит, сможет увидеть свои болезни, свою греховность, свое бессилие, если хотите, победить самому все те язвы, которые во мне есть. Вы подумайте только, первичная задача, первая задача, задача номер один. Я сказал, что это православные аскетики. Почему сказал? Потому, что уже давно были попытки, потом эти попытки привели к полному целому направлению, наконец охватили целые церкви, так что не отпали даже от православия, когда основной задачей аскетики стало что? Любовь к Богу сразу, в объятиях Христа и Божьей Матери. Понимаете, какие страшные вещи? Исаак Сирин пишет одному своему младшему собрату, святой Исаак Сирин, пишет младшему собрату по подвигу, ты пишешь о любви к Богу, ты не понимаешь, что пишешь. Невозможно приобрести любовь к Богу, не препобедив страстей. Неправославная в этом аскетика полностью уводит человека от реальной жизни. И, увы, к сожалению, великому сожалению, этот лжепуть начинает уже сейчас входить, услышите, и православное сознание. Вон книжка продается в церковных лавках, старец Порфирий Кавсоколевит, где он говорит: не боритесь со страстями, не боритесь с немощами, не боритесь со злом. Любите Бога. Как же это можно, интересно, возлюбить Бога, не борясь со злом, не борясь со страстями? Только подумайте, до чего дойти. Понятно, наверное, всем и каждому. Но вы знаете, что этот старец очень и очень почитаемый в Греции. Его, наверное, скоро канонизируют. Еще бы! Подумайте только! У нас церковь весь Великий пост призывает с коленопреклонения молиться: «Господи, Владыка живота мой, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословий не дашь мне». Подумайте, там не боритесь с этим. Оставьте все это. Это путь трудный. Идите легким путем любви к Богу. Вот оно, заблуждение. Путь, на котором мы себя не познаем. Вы слышите? А не познав себя, не познав вот этой своей страстности, болезненности, мы никогда, вы слышите, никогда во веки веков и не увидим необходимости во Христе Спасителе. Нечем меня спасать, я и так уже люблю Бога. Вот эти, кажется, видите, богословские, кажется, рассуждения, я считаю, их крайне необходимо предпослать, потому что они, эти рассуждения, то есть, лучше сказать, изъяснения, разъяснения, именно они дают возможность нам понять всю причину тех нестроений, которые происходят в нашей жизни. С чем сходятся, по какой причине сходятся люди? По какой причине вступают в брак? Что происходит в браке? Ой, как это важно знать. Влюбленность. Просто понравились. Мечты. В конце концов, ищут радости, наслаждений. Мы сразу ищем, слышите? Люди сейчас не понимают. Мы хотим плодов. Не заботьтесь о корнях. Вы слышите? Лишь были в желуди, а корни нам не нужны. Помните, дедушка Крылов? Ох, как точно сказал. Да, мы ищем сразу плодов. Ищем счастье без труда, без возделывания с земли своего сердца, без борьбы с самими собой. Вот беда. Вы посмотрите, весь мир охвачен. Посмотрите, все фильмы, все книги, все рекламы, все они что только, о чем они кричат, пищат, визжат. О чем? Вот она, любовь, вот она. Оказывается, как тень. Пытается схватить, а ее нет. Она уходит. Причем очень быстро уходит. Моментально. Потому что, когда сходятся два человека, ищущих только наслаждение и больше ничего, то есть сходятся только два эго – иста. Тут же, при ближайшем общении, страсти наталкиваются друг на друга. Острые углы начинают колоть и резать, и толкать друг друга. А люди не привыкли, не знают, даже не знают, что это такое борьба со страстями. Не знают даже, что такое познание себя. Не знают, что такое великодушие, которое на христианском языке в данном случае может быть названо смирением. Не знают этого. Нет сочувствия к человеческим немощам. В результате камень, а камень – искры. А из искры, помните, возгорается что? Ну, вот, видите, как хорошо. А из искры возгорается пламя. Все мы наследники, видите, марксизма, ленинизма. Все знаем хорошо, да, что из искры возгорается. Что отсюда следует, наверное, понятно. Действительно, люди, те, которые хотят действительно создать семью, а не что-нибудь другое, хотят действительно вступить в христианский брак. Кстати, среди христиан разводов меньше. Вот жалко, что не ведется вот статистики, но среди именно таких христиан, которые действительно христиане, не просто православные, как ты веришь, ну, что-то там есть. как часто бываешь в храме? Ну, как часто? Ну, как не приду, Христос воскресе поют. Хожу очень часто. Да. Я говорю не об этих, конечно, христианах. Да. Я говорю о христианах, которые, вот не очень хорошее слово, мне не нравится, но на Западе оно принято, практикующих, так сказать, христиан. Ну, то есть, постоянно, людей, которые постоянно следуют церковным установлениям, ходят в храм и так далее. Вот. Речь, когда идет об этих, здесь гораздо меньше разводов. Все-таки вот эти начало христианского понимания человека – и начало понимания христианской жизни дают себя знать. В терпении вашем стяжите души ваши. Какое великое, если хотите, великое правило, без которого не может быть мыть мира. Подумайте, что сказал Христос. Ударившему тебе по щеке подстави другую. И все многие понимают это в прямом смысле слова. Да не о прямом идет речь. Его самого, когда на суде ударил по щеке, помните? Он что, подставил другую разве? Он сказал, если я не прав, скажи, что не прав. А если я прав, за что бьешь меня? Не об этом идет речь. Речь идет о серьезнейшем характере отношений межчеловеческих. Каких? Кто сильнее духом? Кто сможет проявить великодушие и не ответить на колкое слово таким же словом? Кто может препобедить в себе ветхозаветный закон? Вот этот иудейский закон. Око за око и зуб за зуб. Там все было ясно. Дали тебе, и ты ему. О, все в расчете. Все прекрасно. Нет. На этом пути трудно достичь мира. Трудно достичь согласия. И невозможно. Христос призывает к напротив другому, к великодушию. Приподнимись немножко над этой своей страстностью. Приподнимись, посочувствуй этому человеку. Он же бедный, он же слабый. Он слабый, а у слабого что, все вылетает тут же. Прояви, ты сильнее, прояви, сдержись. Ударили по щеке, подставь и другую. Подумайте, к чему призывает. И речь идет здесь совсем не о всепрощенстве каком-то. Я уже сказал, как можем вести себя в той же психиатрической больнице. Да, мы сочувствуем. Может, родные могут быть даже буквально плакать и в то же время связывать его. Со слезами одевать на него смирительную рубашку. Христианская любовь вовсе не есть сюсюканье какое-то, как это часто понимают. Нет, это разумное, любвеобильное отношение к человеку, ищущим чего? Пользы и только пользы. Польза душевной, польза духовной, если говорить даже польза этой, нашей, обычной, в нашей обычной жизни, как таковой. Даже здесь христианство всегда исходит из цели пользы, а не удовольствие. Вы слышите, в чем отличие христианской любви от нехристианской? Люблю я кого-то, я ему все, и улыбки, и подарки, и ласковые слова. Не люблю? Как зверь лютый. Только почему? То, что не люблю, называется любовь и не любовь. Никакой любви нет. Эгоизм там и здесь. И там и здесь эгоизм. Очень хорошо, хорошая есть такая фраза, что эта любовь, вот эта вот обычная, которую мы называем, это же переодетый эгоизм. Я люблю другого до тех пор, пока он мне приносит удовольствие, вы слышите? Если хотите радость, наслаждение, и я его люблю, пока гладит меня по головке, ой, как я его люблю. Он мне дает то, другое, третье, ой, как люблю, да чего хороший человек. Вы слышите? Переодетый эгоизм. Еще раз говорю. Правильная любовь, правильная человеческая любовь. Мы только ее называем христианской, потому что христианство это открыло. Какая? Которая смотрит не на то, что мне делает человек, а смотрит на то, как принести ему пользу из наших отношений. Что? Какая тут может быть вот та первая любовь, к ненормальному человеку, когда его связывают. Что от него имеете? Ничего. А родные со слезами и в больницу его кладут, и там лечат его, и связывают его. Видите, польза. Вот любовь, оказывается, что ищет пользы другого. Вот она, истинная любовь. Ложная любовь, она вся эгоистична, насквозь. Правильно сказано, переодетый эгоизм. К чему он приводит, мы все прекрасно это понимаем и знаем. Каким трагедиям, разрывам, развалам семьи, каким нестроениям и так далее. Все мы прекрасно понимаем. Причина наши не просто страсти, мы все страстны. Вы слышите, все до одного. Мы все, причем у нас все страсти. У нас мешочек страстей полный, 100% наполнение. Представляете, вот где КПД хорошо работает. Полностью, 100% у каждого. Только проявляются они у нас в зависимости от жизненных обстоятельств, с одной стороны. И с другой, каждый из нас рождается с некоторыми особенно выраженными страстями. Это так называемый родовой грех. Особенно. И это часто бывает заметно. У некоторых это просто, ясно, это ярко выражено. Но все мы наполнены. У одних только некоторые страсти на самой поверхности, и они сказываются тут же в общении. Прочие страсти на более глубоком уровне. Но стоит только посильнее туда ткнуть, и они выскочат. И покажут себя с той же силой, с какой показывают себя и другие. Так вот, основой христианского брака, сложность христианского брака, который будет действительно прочным, будет настоящим, поговорим еще, что это такое, но именно будет прочным, к чему мы так стремимся все, так может быть только тогда, когда его предваряет вот это понимание, во-первых, того, кто мы есть, что в нас есть, то есть понимание общей поврежденности человеческой природы. Его предваряет этот брак, что искреннее желание следовать закону духовному, ударившему тебе по щеке, подставить другую. Искреннее желание создать малую церковь, а не что-то другое. Подумайте, христианство о чем говорит? Какова цель христианского брака? Как она отлична от нехристианского? Вы знаете, принципиально отлична. Цель принципиально отлична. Вы слышите, принципиально. Если обратимся к чему угодно, к ветхозаветной религии, к языческим религиям, к этому гуманизму, ко всему тому, что называется мирское, так? Какова там цель брака? Какова? Устройство, получение наибольших благ и наилучшее устройство в этой земной жизни. Многие называют это дети, являются целью. Но вообще-то в целом это земное благополучие. Какое благополучие, если человек жаждет иметь жену, а жены нет? Жаждет иметь мужа, мужа нет. Хочет детей, детей нет. Ну, какое же благополучие? Всегда в человечестве исполнение его тех природных запросов, которые присутствуют в нем, это уже есть удовлетворение человеческое, это есть благо земное. Ну, конечно. Какое счастье, если есть нечего? Ну, правда же? Всем же понятно. Так и вступление в брак. То же самое, это та же потребность, если хотите, человеческой природы. Это же потребность, которую все ощущают в определенный период жизни. Все это знают и, естественно, к этому стремятся. Цель брака какая? Удовлетворение естественной, природной человеческой потребности. Вот она цель. И дети. Или вот то и другое. Христианство совсем иначе смотрит на это. Христианство не отвергает ни в коем случае не отвергает того, что все это может присутствовать. Но христианство, в отличие от этой двухмерности, этой плоскостности,
когда вся цель брака, вся заключается здесь, в этой плоскости земной жизни, говорит, цель не это. Цель брака не это. Ой, как это важно, знать. Цель не это совсем. Цель человеческой жизни, цель одна. Одна цель это – искание Царства Божьего и правды Его. Это именно спасение. То есть это, если хотите, исцеление. Исцеление, насколько это возможно, наше духовное исцеление. Цель земной жизни вся направлена именно к этому. И, следовательно, все стороны человеческой жизни и деятельности должны способствовать этому. Семья рассматривается, брак рассматривается как одно из средств, вы слышите? Одно из естественных, присущих, если хотите, нашей природе, но используемых, вот это естественное природное свойство, используемых с какой целью? С целью взаимопомощи, достижения Царства Божия, взаимопомощи в правильной христианской жизни, взаимопомощи в стремлении к Богу, не имя мозде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Вы подумайте, цель христианского брака вся устремлена вверх. Не зарыта в землю, как всюду вне христианства. Вы слышите? Всюду. Она вся устремлена вверх. Но как устремлена, вы только подумайте. Нам открыт потрясающий закон, который нельзя забывать. Вспомните, какие, на первый взгляд, странные слова, кажется, произнес Христос, но насколько они глубоки и вскрывают нам фундаментальный буквально закон человеческого бытия. Закон. Правда, мы называем это христианством. Ну, при чем тут? Христианство только открыло. А закон остается законом. Какой закон открыл Христос нам? Не ищите, что есть, что пить и во что одеться. Этого всего ищут язычники. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это приложится вам. Это очень важно объяснить. Очень важно. Многие это понимают совершенно уродливо, как какую-то карикатуру, как понимают некую ненормальность, когда Христос сказал: «Не ищите, что есть, что пить, и во что одеться». Что этим сказано? Можно было перевести на такой язык. Не думайте, что искание, видение смысла жизни именно только в этой плоскости земной, так, принесет вам благо. Нет. Этого ищут язычники. Кто? Заблуждающиеся люди. Нет счастья на этом пути. Понимаете, что сказано? На пути искания, что есть, что пить и во что одеться, то есть искание мамоны. Вы слышите? Искание вот этих мирских благ, то, что на еврейском языке называется шалом. Искание шалома – обман. Обман. Вы обманываете себя. Не этого мирского благополучия надо искать. Если вы будете это искать, ничего не получите. Ищите прежде, имейте своей целью, то есть целью искания духовных благ, вечного блага, Царство Божие, вы слышите, Царство Божие, Бога, то есть искание Бога, Его правды, то есть Его святыни, это искание святыни, искание истины, искание правды Божией, ищите это. И если это будет смыслом вашей жизни, вы получите тогда действительно те блага земные, которые будут сопрягаться с этим исканием вверх и никогда не повредят вам. Они принесут вам счастье. Без Бога, без искания Царства Божия, богатство не принесет вам радости. Слава – один миг, а потом будет бесславие. Ваше здоровье – оно будет совсем, вот, на волоске висит. удар, и больше ничего нет. Все ничтожно, все провалится, все обессмысливается, если у человека нет этого. Здесь же, понимаете, тупик. Вы понимаете, что тупик, когда человек весь погружен в материализм. Сама смерть являет нам постоянно, да что, бессмысленны, безумны эти искания. Эти искания прежде всего есть, пить и водиться. Христианство не отрицает ничего этого. Вот этими словами Христовыми совсем не означено, что отрицается это все. Вы слышите? Нет. Он сам, Он же тот же Христос научил освалиться. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Научил даже молиться. Не отрицается ничего это. Вы понимаете, какое дело? Это же очень важно понять. Он начал свое служение с брака в Кане Галилейской, с участием в нем. Понимаете, в браке участвовал. Вы подумайте, что этим он обозначил. Ничто, никакие человеческие радости, присущие его, если хотите, природе, естественные, не противны человеку и Богу. Нет. Но они все могут быть правильными, разумными и приносящими благо, благо человеку только при условии, что основная цель человеческой жизни, основная цель устремлена к Богу. Что я хочу? Бога или этих благ? Я хочу, чтобы мне дали какую-то ценность, и я подержал ее, и потом меня отняли. Или я хочу сокровища неоскудеваемого, вечного, нетлеющего и нержавеющего. Вот перед чем мы стоим. Так вот, брак очень важно понять с этой точки зрения. Цель брака – не достижение земного благополучия, устройство себе, устройство гнездышка. И больше ничего не нужно. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Нет, нет, нет. Тот, кто замыкается в это, как говорится, за что боролся, на то напоролся. Это очень важно понять. Значит, задача брака. И найти спутника или спутницу. Та, которая бы тоже, или тот, который бы тоже стремился к этому, к этой цели. И это было бы главной задачей его жизни. Совместно здесь они бы, оказывая взаимопомощь, стремились к этому. Вот, оказывается, какова задача брака. Тогда здесь, тогда на этом пути будет действительная взаимопомощь, действительно будет согласие, действительно может и обязательно непременно будет разрешение даже самых конфликтных ситуаций, разрешение благополучное, завершающийся миром, завершающийся чем? Смирением. В смирении только можно найти действительно мир. Само слово «смирение», «мир» – центральное понятие, основа его – мир. Вот, оказывается, чем христианство принципиально отличается. Потому-то всегда и говорится, что семья – это малая церковь. Понятно, почему малая церковь? Ведь церковь, что мы видим? Вот оно, это общество людей, единомысленных, единоверующих, единостремящихся к одной цели. Вот оно, чем должна быть церковь, чем она является. Семья должна быть таковой. Поэтому немыслимо, когда он идет в храм, а она на танцплощадку. Когда она идет в храм, а он на дискотеку. Все. С самого начала уже все. Семьи нет. Это уже бесполезно. Уже нечего и говорить об этом. Уже глубокая ошибка допущена. Уже человек забыл о цели христианской семьи. Забыл. Поэтому как важно, вы слышите, как важно учитывать, не учитывать, а знать это, понимать это и стремиться к этому. Христианский брак – это брак, потому говорится, в Боге, с Богом. Потому только такие люди, которые именно с этой целью создают, этой целью, точнее, имеют создание семьи, хотя в них все присутствует. Вы понимаете? Все земные эти, вот эти прочие вещи, они присутствуют же. И любовь, и желание устроить нормальную жизнь здесь, нормально иметь семью, иметь детей. Все это присутствует. Вы слышите, это ничего не отрицается. Но уже в каком ключе-то это все рассматривается? Не в этой временности, ничтожности и быстро приходящести, да, а рассматривается в ключе вечности, в ключе спасения. Вот тогда этот брак уже приобретает совершенно другие начала. И надо сказать, что именно вступающие в брак именно с таким сознанием, с такой целью, действительно тогда в таинстве бракосочетания получают обильную помощь Божию. Не надо смешивать брак и венчание, то есть таинство брака. Это разные вещи. Это разные вещи. Брак существует из начала человеческого бытия. И всюду, где заключается именно брак, где бы это ни было, в каком бы ни было народе, в какой бы ни было религии, ни в какой даже религии, но если это брак, вступает именно в брак, а не в связи какие-то, это есть брак. Таинство же брака – это то нечто, что имеют только христиане. Это есть благодатное вспомоществование человеку. Это особый дар Божий, неспосылаемый кому? Вот тем искренне верующим людям, которые создают малую церковь. Вот на этих началах создают, а не на каких-нибудь других, не на мирских, не на языческих, а на христианских началах создают малую церковь. Тогда эти люди, вступая в брак, эти люди получают таинство, вы слышите, над ними, когда совершается таинство бракосочетания, они получают таинственно получают вспомоществующую благодать Божию. Почему об этом приходится говорить? Почему об этом надо говорить? По очень простой причине. Увы, на все таинства, к сожалению, очень часто смотрят как на какую-то магию. Главное – сделать. Сделать. Главное – обвенчаться. Верит, не верит, какова цель брака, как об этом даже и не думают ничего. Главное – обвенчаться. Как на магию смотрят. Интересно, кого мы обманываем? Бог-то видит. Вы действительно хотите получить помощь мою или нет? И когда видишь, что никакой не хотят помощи, никакого нет желания стремиться к Богу, никакого нет желания построить малую церковь, об этом мысли нет, а просто, чтобы красивый обряд совершить. Увы, не получает тогда человек благодати Божией. Кто веру имеет, скажет, и крестится. На слово «креститься» вы можете подставить любое другое таинство. И венчаться. Кто веру имеет и венчается, спасен будет, то есть получит эту спасительную, всмыслующую благодать. Марк Подвижник, вы знаете, как пишет? Кто искренне верит, тот тут же получает в крещении благодать Божию. Для неверных же и зловерных – и по крещении благодати Божией нет. Вы слышите, какие вещи? Преподобный Марк Подвижник. Он пишет о крещении. Еще раз вам говорю, это относится к любому таинству. Видите, какие страшные вещи, говорит. Мы-то думаем, так, окунул, и все в порядке трижды, произнес формулу. Под венцы поставили, и все в порядке. Какое заблуждение! Какое уродливое заблуждение! Как мы христианство не сводим в разряд какого-то язычества, языческой магии. Нет, там, где нет веры, которую Бог видит в душе моей, нет стремления именно создать малую церковь. Бог видит это в душе моей. Там, где этого нет, и по венчании благодати Божией не будет. Поэтому вот как же венчались и вот развелись. А вы венчались или нет? Вам только церемонию венчания провели. А таинство брака, вы к нему и не ходили, и никакого таинства вам и не надо. Не перед Богом живым и личным вы совершали это, а перед лицом какой-то силы безликой. Все сделали, все в порядке, и теперь никуда ты не денешься, благодать Божия. Все, поймали тебя формулами. Вот до какого искажения сознания доходим мы, православные христиане. Во что превращаем таинства? Смотрим на них, как на какую-то магию. Надо запомнить, с чем бы ни обращались мы к Богу, какому бы таинству мы ни приступали, надо помнить, мы приступаем к живому личному Богу, который видит мою душу, видит, с чем я прихожу. Я пришел обвенчаться с тем, чтобы построить домашнюю церковь, или я пришел с целью, чтобы от него, да, от какого-то, от этого Бога, получить, чтобы у меня брак был счастливый. А ты мне не нужен. Мне нужна счастливая жизнь. А ты, Господи, мне совсем не нужен. Благодать твоя мне нужна только для этой жизни, для земной. Никакая мне церковь не нужна домашняя. И не хочу я, чтобы она была. Потому что мне языческая нужна жизнь. Что есть, что пить и во что одеться, а не твоя благодать. Соответственно, и получаем. И мы думаем, что с помощью формул, с помощью этого чинопоследования захватить благодать Божию. Какая глубокая ошибка. Вот это надо иметь в виду. Это очень важно понять. Поэтому те, кто вступает в брак, те, кто даже вступили в брак, никогда не поздно, вы слышите? Никогда не поздно переосмыслить то, что уже было, может быть, сделано неразумно, вы слышите, неразумно, без этого понимания, без этого обращения к Богу, никогда не поздно переосмыслить. Покаяться и сказать: Господи, каюсь, что ошибся, но вот теперь отныне моей главной задачей, моей целью будет именно созидание малой церкви. Вот, брак наш да будет церковью, а не чем-либо иным. Вот эти вещи чрезвычайно важны, друзья мои, для понимания, поскольку без них мы теряем очень многое. Не зная этого, не признавая этого, не обращаясь к этому и не напоминая себе постоянно об этом, мы все теряем. Вы слышите? Мы все теряем. Кажется, делаем внешне все то же самое. Все то же самое делаем. Но когда внутри нас нет этого духа, которым только мы можем или соединиться с Богом, или, напротив, отойти от Него, тогда что мы теряем? Самое главное – божественное присутствие в нашей жизни. Бог стоит близ нас. Как сказано, помните, вот я стою и стучу при дверях, и стучу, и кто откроет ко мне, войду к нему, и буду вечерять, то есть, ну, пировать буду с ним. Никогда не поздно обратиться к Богу. Но это требует от человека веры, требует от человека сознания, требует от человека покаяния в том, что не так мы сделали, не так подошли, не так осмыслили. Вот эти, если хотите, рассуждения, они должны бы быть основой для нашей семейной жизни. Семья – это не сожительство. Это очень важно понять. Семья – это брак, когда происходит действительно единение телес и душ человеческих. Не случайно говорят о том, что образом полноценного человеческого устройства, а ячейкой этого общества устройств является семья, является образ Святой Троицы. Это действительно, вот он идеал, к которому должно стремится любое сообщество человеческое и прежде всего семья. Вот оно, единство веры во единого Бога, мы говорим. Вот только подумайте. И дальше вдруг Отца, Сына, Святого Духа. Так в одного или в троих мы веруем? Вы подумайте, какую потрясающую идею, если говорить по-человечески, мы находим в христианстве. Какое совершенно потрясающее учение видим мы здесь. Один и три. Вот оно, оказывается, совершенство. Когда три, один и один три. Семья – это есть три. Родители и дети – это три. Это трое. Вот, оказывается, какому единству призывается человек. Вот какой идеал ставится перед нами. А вы же знаете, плох тот идеал, который не выше нашей головы. Вне христианства он таков и есть, не выше нашей головы. Он весь плоский, и всюду распадается семья. Более того, сейчас мы видим аномалии, о которых просто говорить даже не хочется. Да. Семьи превращаются не в семьи даже. Не в семьи. Предлагают другие варианты. Варианты есть различные семьи. До чего дошло уже? До полного извращения. Удивляться этому не приходится. Когда все построено на культивировании страстей, естественно, уже обычная семья не устраивает человека. Знаете, чем человек отличается от животного? Тем, что животное, оно не может подняться выше себя, но оно не может и опуститься. Человек же, человек, обладает бесконечностью как в совершенствовании, так и в падении. И вот в настоящее время мы видим сильнейшую тенденцию вообще к уничтожению того естества, вы слышите, природы, природной семьи как таковой. Вообще идет уничтожение природы, вы видите, все мы это знаем. Вообще идет просто уничтожение природы. И в частности идет и уничтожение природной, то есть нормальной, естественной семьи. Идет уничтожение. Это, я вам скажу, симптом уже окончательного разложения человечества. Вы помните, что случилось с Содомом и Гоморрой? Помним все. Все помним. И вдруг вновь начинается это. Культивирование начинается. Причем какое? Ладно, это было у язычников. Апостол Павел уже писал к римлянам об этом. Но они не знали Бога. Они не знали Христа. Они же не знали. Да и Христа еще не было. Когда он писал, еще Христос не дошел до них. Они ничего не слышали. Теперь-то что происходит? Гораздо худшее. Народы, которые имеют Евангелие, имеют Библию. Если вы когда-то за границей будете, в номере, в гостинице, у вас обязательно будет лежать Библия. Правда, если вы ее откроете, вы увидите, что ее никто никогда не открывал. Чистенькая и свеженькая. К ней никто не прикасается. Народы христианские. Более того, ладно народы, забывают христианство. Говорят, постхристианская эпоха. Вы посмотрите, что происходит с теми, которые называют себя христианскими церквами. Я говорю прежде всего, в данном случае, пока еще о протестантских церквах. Пока еще. Хотя уже, должен сказать, то, что сейчас уже протестантские церкви начинают называть христианской семьей, христианским началами жизни, когда же рукополагают этих содомитов, услышите, уже рукополагают в священный сан, вплоть до архиерейского, так, открытых, которые заявляют о себе, а не как-нибудь. Это мы видим сейчас в протестантизме. Но учтите, тенденция совершенно очевидна. Совершенно очевидна. только слепой, может быть, или не хотящий видеть, этого не увидеть. Тенденция какая? Знаете, как ледокол идет и врезается уже. Не, уж не говорю там в Римо-католическую церковь, но и в православную. Уже и там мы встречаем богословов, уже, которые начинают оправдывать эти вещи. Почему я об этом говорю? Когда-то был Советский Союз и был железный занавес. Он сейчас выброшен и уничтожен. И с одной стороны, кажется, это прекрасно. С другой, мы открыли дверь всем гадостям, которые есть на Западе. Всем извращениям, всякому злу. Причем удивительным образом я вам скажу, ведь на Западе же есть и хорошие же вещи. Не только же пакости и зло. Нет, фильтр где-то стоит. Стоял железный занавес, теперь стоит фильтр. И этот фильтр задерживает все, что хорошее, а к нам одну грязь только пропускает. Какие-то умные дьяволы направляют этот поток. Другого слова нет. Дьяволы и с той стороны, и с этой стороны. Взаимосогласие. И этот поток идет. Это все будет проникать постепенно и в наше сознание. Не дай Бог, конечно, не дай Бог, но тенденция такова. Практически уже немало примеров де-факто, когда уже мы встречаемся с этими аномалиями, но очень боюсь, что скоро, как бы ни получилось, в православном мире, я уже говорю не о нашей только церкви, а в православном мире, как бы это и не произошло постепенно, это не сразу, де юре. Тенденция, по крайней мере, такова есть. И хотя мы сейчас жестко это осуждаем и говорим, но ведь вы знаете, как все происходит. Страсти наши формулируют законы. Страсти, а не что-нибудь. И когда страсти наконец победят, они издадут и соответствующие законы, и соответствующие каноны. А точнее, отменят то, что будет мешать нашей жизни. На чем построено все западное христианство? Надо это иметь в виду. На том, чтобы максимально приспособить Евангелие к жизни ветхого, то есть мирского, языческого человека. Вы слышите? Вот какова задача. И эта задача, я вам скажу, очень успешно исполнена, блестяще исполняется. То, что находим мы в западном сейчас христианстве, очень много, просто можно только удивляться, поражаться, недоумевать. Происходит полное обмерщение христианства. Я говорю, на Западе. Но вы понимаете, что из этого следует? Обмерщение идет и к нам. Вот это обмерщение сознания, это подмена евангельских начал жизни языческими. К чему оно приведет? Оно приведет и приводит уже и к разрушению семьи. Ведь вы знаете, в чем причина? Я сказал о духовной стороне. Причины слабости браков и развала браков. Теперь говорю о другой причине. Причина другая, социальная, то есть общественная. Когда мы все больше и больше, даже мы, христиане, обращаем внимание на что? Не на духовную сторону жизни, а на деятельность, направленную вовне. Наша деятельность вне. Мы всюду должны делать там. Всюду. Кажется, хорошее дело, не правда ли? Хорошее дело. Как же? Шедше научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Прекрасно. Заповедь. Кому была сказана эта заповедь? Мы так легко это бросаемся, апостолам, следовательно, и всем нам, христианам. Верно, только одно есть «но». Одно «но». До тех пор, пока я не христианин, а только плакат на себе повесил, я православный, я такое понесу христианство, что люди отвернутся от него. Невозможно человеку обмерщенному нести действительно христианство. Это же надо понимать. Невозможно человеку, который строит свое, если хотите, не жизнь, но, по крайней мере, строит свое учение не на святых отцах, невозможно нести христианство. Мы все сейчас непрерывно говорим о внешних задачах только. О внешних задачах. Где проблема об истинном пути жизни духовной? Где она? Где она поставлена, скажите? Где конференции на эту тему? Где заседания? Где постановления? Где решения? Кажется, само собой разумеется. Само собой? Извините, нет. Я вам привел сейчас, вот греческого, почти святой, Порфирий Кавсоколевит. Есть два пути к Богу. Один путь – многотрудный, тяжелый, скорбный. Дай кровь, прими дух. Им пошли многие, достигли. А я вам советую идти легким путем, путем любви к Богу. Подумайте только. Это что такое? Другой. Другой. Вон книжка, то же самое продается. Да. «Наставник молитвы Иисусовой». Вот, та книжка называется. Что проповедует? Вы знаете ли? Я когда посмотрел, я просто в недоумение пришел. Молодому человеку говорит, вот тебе четки, да, и молись быстро-быстро, чтобы дьявол не успел между словами проскочить и все эти какие-то мысли. И молодой человек быстро-быстро произносит. Я посчитал. В секунду молитва. В течение нескольких часов. Можно это, нельзя? Вы слышите, тот человек, который никогда даже 100 молитв Иисусовых не делал, может сказать, о, как интересно. Только тот, кто никогда этим не занимался. Тот же наш святитель Игнатий говорит, молитву Иисусову надо совершать с вниманием, благоговением, со страхом Божиим, останавливаясь каждый после молитвки немножко, чтобы ум сосредоточился, примерно полчаса на 100 молитв. А здесь 3600 молитв за час. Сам о себе этот старец говорит, пишет черным по белому, это молодому человеку говорит, я могу 100-200 молитв произнести за один вдох-выдох. Вершина совершенства. Что будет с нами? Вы теперь послушайте, это же, говорит, афонский старец. Вы слышите? Падайте ниц. Что будет, если мы так начнем? За один вдох-выдох 100-200 молитв. Каждую секунду. Дальше написано, его язык работал как моторчик. Точно. Как моторчик. Это какому Богу, интересно, может молиться этот человек? Это какое попрание, вы слышите, святоотеческого пути молитвы. Какое попрание? Там, говорит, с вниманием, благоговением. Смотрите со страхом Божиим. Неспешно. А здесь непрерывно в течение нескольких часов, как моторчик. Вы слышите? Ведь книжка, кажется, ничего. Читаешь, многие советы такие хорошие. Здравые, кажется, разумные. И вдруг раз, и все под корень. По пословице, бочка меда, ложка дегтя. Только не знаю, здесь бочка ли и ложка ли. Так что вот вопросы духовной жизни – понимание духовной жизни. То есть, что это духовная жизнь? Нашей жизни. О том, как мы должны чувствовать, как мы должны мыслить, как мы должны молиться. Это же вопросы важнейшие. И эти вопросы важнейшие не просто для личности, для каждого из нас личной. Они важны для семьи. Вы слышите? Для семьи важны. Семья должна на началах православных устраивать свою духовную жизнь. Ибо семья – это единство. И если семья не будет устраивать на православных началах, начало своей жизни, что проку тогда от нее будет? Да и будет ли она? Не распадется ли она? Не уничтожится ли она? Поэтому, если мы действительно хотим говорить о браке как христианском образе жизни, как том образе жизни, который является естественным, в отличие от вышеестественного образа жизни, речь идет о монашестве, которое для редких людей доступно, и святое для редких, для тех, кто имеет особое призвание к молитве, к уединению, к отречению, максимальному отречению от всех связей с миром. Насколько это возможно? Слышите, монашество, что такое? Это уход, уход в себя и уход, насколько можно, даже внешне от всего окружающего мира. Насколько возможно ради одного и великого делания – молитвы. К этому действительно надо иметь какое-то тяготение. Вы знаете, вот рождаются люди, у которых есть стремление к этому. Если этого нет, нельзя вступать на путь монашества. Нельзя. Начнутся такие вещи с человеком, от которых да избавит Бог.